эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 июля, четверг, и говорить в течение этого часа будем о таком. Инклюзивный центр в Северодонецкой школе. Мнение против. Россия готовит санкции против Украины. Хуже не будет. Поговорили. Когда Донбассу ждать результата встречи Путина и Трампа? В студии сегодня мы поговорим о том, кто из украинских политиков закончит войну. Украине нужен мир. Я твердо знаю, как договариваться о мире. И так далее. Тема мира на Донбассе уже стала главной в парламентской и президентской кампаниях 2019 года в Украине. Как отделить реалистичную программу от популизма? Кто из украинских политиков действительно способен разблокировать Минск-2? И зависит ли это от Украины вообще? У нас в гостях политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу 066-901-2434. Вопрос к вам такой, с вашей точки зрения, кто же из украинских политиков может завершить войну? Звоните к нам в студию.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей «Слово» моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. В связи с массовым отравлением в детском лагере «Орленок» будет проведена проверка пищеблоков во всех лагерях области. Об этом заявил замглавы Донецкой обладминистрации Игорь Стокос. По его словам, оздоровительные учреждения, в которых будут выявлены нарушения, перестанут работать. Напомню, 15 июля в детском лагере «Орленок» в Лиманском районе начали регистрировать случаи отравления. По последним данным, госпитализированы 79 детей и 15 взрослых. Специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм при обследовании пищеблока лагеря. В частности, в лагерь приняли на работу работников кухни без прохождения медосмотра. Поддерживаемые Россией боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потери среди украинских военных нет. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окраин Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах села Лозовое. Российское правительство разрабатывает санкции в отношении Украины. Под ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц. Об этом пишет «Коммерсант». Физические лица – это бизнесмены, политики и госслужащие, пишет издание. Им могут заблокировать активы в России и запретить вывод капитала. Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента. Его цель – снизить негативное влияние антироссийских санкций на экономику. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявил, что страна не боится санкций России, и добавил, что России нужно не вводить санкции, а выводить свои войска из Украины. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Жители прифронтовых сел Тарамчук и Поросковеевка могут бесплатно 2 раза в месяц ездить на автобусе в Марьинку и Курахово. Об этом сообщается на странице гуманитарной организации ADRA Ukraine в Фейсбуке. Социальный автобус Тарамчук-Поросковеевка-Марьинка-Курахово отправится с Тарамчука в 7 часов утра и едет обратно из Курахова в 12 часов каждый 3-4 четверг месяца. Сегодня автобус совершил первый рейс по новому маршруту. С 2014 года до села Тарамчук, где сегодня проживает 42 человека, и села Поросковеевка, в котором проживает всего 27 человек, не ездил никакой общественный транспорт. Люди вынуждены были нанимать транспорт у своих односельчан. В селах нет ни аптек, ни магазинов. В Днепре директоры и заучи школ, которые высказались в поддержку России или группировок ДНР и ЛНР, будут уволены. Об этом Facebook сообщил мэр города Борис Филатов. По его данным, более 30% претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или не публично поддерживали сепаратистские настроения. Филатов заявил, что все они либо будут уволены, либо не приняты на работу в рамках конкурсов на замещение должностей в учебных заведениях. По его словам, это будет сделано на законных основаниях. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецких областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди местами с грозами. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Донбасс Реалии. Это 60 минут... понятным и актуальным. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро, буквально через 10 минут, мы включим наш студийный телефон 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, кто из украинских политиков способен закончить войну в преддверии парламентских и президентских выборов в Украине. Звоните, отвечайте на этот вопрос с вашей точки зрения, кто способен на это. А пока что к другим темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В Северодонецке создают инклюзивный ресурсный центр. Депутаты городского совета решили, что заведение разместится в здании 20-й Северодонецкой школы. Для этого учебное заведение должно передать центру часть своих помещений. Учителя школы, а также родители детей, которые в ней учатся, такое решение депутатов встретили с опаской. Они считают, что это первый шаг на пути к закрытию школы. Сегодня часть учителей и родителей пришли в городской совет, чтобы узнать о дальнейшей судьбе учебного заведения. О подробностях мы расспросим нашего корреспондента Алексея Виноградова. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, чего именно боятся учителя и родители? Почему они считают, почему они решили, что школу могут закрыть?
Ну, собственно, сегодня вот к зданию горсовета пришло около 30 человек. Это и учителя 20-й школы, и родители детей. И те, и другие, в первую очередь, недовольны тем, что решение приняли, не спросив их. К тому же, после принятия решения, они так и не получили ответы на свои вопросы, хоть и делали запрос в городской совет. О том, что у школы хотят под нужды инклюзивного центра забрать 12 кабинетов, говорят люди, они узнали только из интервью, которое на днях давала представительница отдела образования. По словам заместителя директора 20-й школы Светланы Мусатовой, хотят забрать кабинеты, которые используются в учебном процессе. Предлагаю послушать.
Хотят забрать на старшем корпусе первый этаж. Вчера Толдонова Лилия Александровна в своем интервью объявила о том, что это будет 12 кабинетов, но сначала это будет 3-5 кабинетов, а потом все остальные до 12 доберутся. Если у нас заберут 12 кабинетов, то нам негде будет проводить уроки. У нас на старшем корпусе находятся 4 кабинета спецкабинетов, слесарные мастерские 2 забирают. Там, где находятся у девочек машинки швейные, где они шьют, у нас забирают кулинарию, где они учатся готовить. Если это заберут, мы не пройдем аккредитацию школы. Это нас ведут плавно к закрытию школы.
Алексей, что говорят представители власти? Отреагировали как-то они на опасения вот учителей и родителей?
Я хотел немножко еще добавить по позиции учителей и родителей. В принципе, вот они инициативу создания инклюзивного ресурсного центра поддерживают, но считают, что это нужно делать в отдельном помещении, так как вот сейчас в школах Северодонецка увеличивается количество детей, в том числе и в 20-й школе, и возможно, что вскоре нужно будет больше помещений. То же самое касается инклюзивного центра. А насчет того, что говорят власти, вот сегодня с людьми встретилась заместитель городского головы Инна Фисенко. По ее словам, закрывать 20-ю школу никто не собирается, так как количество детей увеличивается, эта школа необходима. А что же касается решения открыть инклюзивный центр именно в этой школе, то, по словам Инны Фисенко, на это повлияло то, что учебного заведения очень большая площадь и часть кабинетов просто не используется. Изначально центр хотели создать в отдельном помещении, но на это нужно много времени, а центр необходим уже сейчас. Если же школе со временем нужно будет больше помещений, то они смогут занять те, которые сейчас берутся в аренду институту последипломного образования. А если же расширяться будет сам центр, то для него будут искать другое помещение. Предлагаю послушать Инну Фисенко.
При развитии инклюзивного ресурсного центра, при наполняемости большой, у нас есть планы искать помещение и переводить туда детей. Это дети, еще раз повторюсь, с особенными потребностями. Это дети, которые плохо ходят, плохо говорят, плохо видят. То есть для них нужно создать условия. 20-я школа максимально из всех выбранных нами помещений сейчас для этого подходит. Чтобы, по крайней мере, в тепле и со светом эти детки могли там начать занятия.
С Спасибо, Алексей. Надеемся, что найдут компромисс родители и представители власти, и появится все-таки инклюзивный ресурсный центр в Северодонецке. Как мы слышали, это необходимо. С нами на прямой телефонной связи из столицы Луганской области, из областного центра, был наш корреспондент Алексей Виноградов. Сотни украинских физических и юридических лиц в Кремле обещают внести в новый санкционный список. Уже к 1 августа российское правительство подготовит этот список, а Путин его, вероятно, подпишет. Экономические отношения между странами остаются сложными со времен начала конфликта в 2014 году. Но в украинской экономике все еще остаются болевые точки, на которые может надавить страна-агрессор, считают экономисты. Подробнее на тему антиукраинских санкций изучал Дмитрий Донской.
Источники в правительстве, на которые ссылаются российские СМИ, утверждают, что их санкционные списки – лишь ответ на украинские действия. Напомним, в мае РНБО и Петр Порошенко расширили санкционный перечень российского бизнеса. На сегодня в списках Украины находится 1748 физических лиц и 756 юридических лиц РФ. Какие предприятия, каких отраслей и кто из украинских бизнесменов попадут под российскую ответку, достоверно неизвестно. Есть информация, что санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний, производителей удобрений. Доля украинских удобрений на российском рынке ничтожно мала, поэтому эти санкции не слишком ударят по украинскому производителю, считает экономист Андрей Блинов. Цена производства удобрений на 70% зависит от стоимости газа. Здесь Россия вне конкуренции. Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 4 июня. Согласно ему, под ограничение может попасть и вывоз в Украину сырья и товаров. Именно от российского сырья сегодня наиболее зависит Украина, и это нанесет максимальный вред, считает экономист Андрей Блинов.
Я думаю, что якщо Росія хоче нанести найбільшу шкоду українській економіці, то, власне, це якраз постачання не стільки закупівля експорту, скільки постачання сюди окремих ресурсів критичних імпорту. Ми знаємо, що це, окрім нафти і газу, це останнім часом є окремі питання, пов'язані із рудою, безумовно, з вугіллям, як це не дивно, і з деякими іншими видами продукції, ну, які переважно носять не сировинний характер, але дефіцит якої спостерігають після втрати території.
На сьогодні доля Росії в українському експорті приблизно 8,5%. Максимальне ограничення торгівлі вже пройшло в 2014-2015 году. Остались об'єми так називаємого критичного импорта. Если и его ограничить, то это сделает хуже только России, считает директор Института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский. Под ограничение больше попадут конкретные бизнесмены, приближенные к власти, а не отрасли, считает экономист.
Бизнесмены, які знаходяться в оточенні президента Порошенка, вони точно мають відповідний бізнес на території Російської Федерації. Наприклад, поставляється Богдан, тобто продукція Богдана, вона досі має представництво на території Російської Федерації. Російські бізнесмени, до речі, які мають бізнес в Україні, там вони знаходяться в оточенні президента Порошенка.
Санкционная война уже ведется не первый год. Например, Украина ограничивала действия российских банков и активы крупных государственных компаний РФ, например, «Газпрома». Россия ограничивала ввоз украинских продуктов питания и машиностроения. Особенно пострадали предприятия, работавшие в основном на российский рынок, такие как «Моторсич», «Южмаш», «Азов», «Загальмаш» и другие. Дмитрий Донской, радио «Донбасс», «Реалии».
До сих пор неизвестно, какие именно темы обсуждали президенты России и США Путин и Трамп во время своей недавней встречи в Хельсинки. Однако на последующей пресс-конференции Владимир Путин заявил, что оговорены, цитирую, «новые механизмы урегулирования ситуации на Донбассе». Что могли обсуждать президенты в этом ключе и как долго ждать результатов? Об этом в эфире программа «Ваша свобода». Ведущий Виталий Портников говорил с экспертом-международником Максимом Яли.
Коли Путін говорить про нові механізми, це нічого не означає. Це не означає, що щось там запропоноване і ухвалено. Це означає, що він, можливо, щось, що йому здається рішенням, видає за дійсність.
Ну, ви знаєте, в принципі, ці ж чутки лунали вже навіть після зустрічі Суркова з Волкером, так, в Дубаях, що нібито американська сторона запропонувала нові пропозиції, підходи, да, підходи і щодо поетапного, да, впровадження Мінських угод і, зокрема, миротворців. З моєї точки зору, то, в принципі, ось що ми можемо на що розраховувати цієї осені, це якраз рішення щодо миротворців. Так? В принципі, від цього виграють всі три сторони, можуть навіть президент Порошенко виграти. Так? Ну, для пана Трампа напередодні виборах було б цікаво закрити українську тему, так, і проголосити чергову перемогу вирішення проблеми спадщини Обами щодо конфлікту на Донбасі.
А президенту Путіну це для чого?
Президенту Путіну необхідні, в принципі, впровадження, реалізація Мінських угод. Насправді йому не потрібен Донбас. Що там вже, все, що можливо, він вже взяв, так, всі ресурси.
Це ваша точка зору.
Звичайно, це моя точка зору. Ну, вона витікає, в принципі, з таких кроків, так. Якщо ми внесемо кінцева мета, так, особливий статус Донбасу до Конституції, це, в принципі, хрест на наших євроатлантичних перспективах.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Украине нужен мир. Я твердо знаю, как договариваться о мире. И так далее. Тема мира на Донбассе уже стала главной в парламентской и президентской кампаниях 2019 года в Украине. Как отделить реалистичную программу от популизма? Кто из украинских политиков действительно способен разблокировать Минск-2? И зависит ли это от украинских политиков вообще? Об этом поговорим с политологом, директором социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. С вашей точки зрения, кто же из украинских политиков может закончить хотя бы конфликт на Донбассе? Кому вы верите? Расскажите нам, пожалуйста, приведите свои аргументы. Будет очень интересно услышать это и обсудить. Напомню еще раз, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Виктор, сразу же вам адресую этот вопрос. Да, он очень сложный,
да,
такой,
он
да?
очень сложный,
но
конечно,
часто
да.
звучит, и вот политики предлагают свои услуги на предстоящих выборах. С вашей точки зрения, есть ли такие украинские политики, которые могут закончить конфликт на Донбассе?
А давайте посмотрим, как это все начиналось. Ведь сейчас буквально полсекунды. Значит, Донбасс сильно меняется. Когда они провели референдум и наступали на Украину, наши войска попадали в котлы и так далее, никто из них не говорил о мире. О мире жители Донбасса, сепаратисты и пятая колонна России заговорила только после того, когда Путин отказался от Донбасса и превратил его в средство давления на Украину.
Когда стало понятно, что никакого крымского сценария не будет.
Да, так что на самом деле мы имеем два Донбасса. Тот, который был уверен, что он дойдет до Запорожья и Днепра, и тот Донбасс, который оказался ни с чем, не сильно нужен сейчас Украине, потому что он страшно загажен, просто там ратифицирован. В тяжелейшем положении, нам очень трудно сейчас это поднимать Донбасс. И не нужен абсолютно России. Он исключительно как средство для того, чтобы армия чувствовала себя не хуже, чем ФСБ. Вот до такой степени дошло. То есть генералы не хотят выходить, а не Путин. Дело не в общественном мнении. Если вы обратили внимание, это не имеет прямого отношения к Донбассу, но это имеет прямое отношение к нашим большим иллюзиям, что Путин не выходит из Донбасса только из-за того, что он боится потери рейтинга. Нет. Путин спокойненько сейчас поднял пенсии, спокойненько поднял НДС, спокойненько нагружает экономику России, спокойненько передает, переформатирует ее так, чтобы люди, попавшие олигархи, санкции, выживали за счет остальной России, и вся Россия это видит, и вся Россия будет молчать. Поэтому если бы завтра вот под этот стоны российского телезрителя, а в России гражданин только если он обязательно с телевидением, без телевидения он не гражданин, но так как-то устроено, выходит из Донбасса, то я не думаю, что кто-то даже сильно обратит на это внимание или им дадут обратить на это внимание. Поэтому мы имеем три Донбасса. Это Донбасс, который был уверен, что он победитель. Это тот старый Донбасс, в котором жил знаменитый малый народ. Когда-то малых народов называли евреями, отсюда антисемитизм. А вот если вы общались когда-то с Донбассом в пик его рассвета, это невозможно было, то пыхатость была невероятного уровня. Мы донбассцы, мы кормим страну, Донбасс не там, как там, породняк не гонит и так далее.
Потом, никто не ставил
на колени. Потом был Донбасс-победитель. И сейчас мы имеем дело с Донбассом стонущим. Давайте мириться. А теперь концепции мира. Это не все так просто. Сначала пятая колонна, сначала Кремль дал концепцию мира, занималась одна группа политиков. Это ОПА-блок. Но оказалось, что люди в дорогих костюмах, предатели, которые бежали от своих округов, которые не оказались на стороне сепаратистов, и, а оказались здесь и требуют этого мира, совершенно не воспринимаются ни людям, которые в зоне АТО, ни тем более людьми, которые оказались оккупированной территории. И как это не пикантно, российские политтехнологи быстро это поняли, что нужно прятать идею миротворчества, она не проходит. Это хорошо как грант. Огромное количество пророссийских активных граждан на территории Украины зарабатывают на вот этой идее миротворчества. Но по большому счету она не пошла. Она пошла лишь в обертке левой риторики. И так появился легендарный фельетонный Рабинович. И он стал очень быстро подниматься. И теперь стоит большой вопрос в Кремле, как объединить электораты. Один работает за счет серьезной и классной, и великолепной популистской критики чудовищного положения людей и в Украине, и в районе Донбасса, любого Донбасса, континентального, украинского или того, и одновременно включает свою, вклеит аккуратненько миротворческие идеи. Это важно. Но с политологической точки зрения я вам скажу, что по-настоящему мир возникнет на Донбассе после смены политического руководства как в России, так и в Украине.
Давайте вот к месседжам того же Поблока, это Юрий Бойко, лидера Поблока, Вадима Рабиновича, его партии «За життя». Их главный месседж в том, что если бы Петр Порошенко хотел закончить эту войну, он бы ее закончил немедленно. Сейчас все продолжается только потому, что Петру Порошенко это выгодно. Вот как вы это прокомментируете? Может ли Петр Порошенко как-то закончить эту войну?
Нет, он закончить не может, потому что он обманул украинцев, сказал... Вы же помните, когда стоял вопрос, кого выбирать? Либо женщину Тимошенко, либо мужчину Порошенко. Да, я им так ставлю, мужское и женское. На это никто не обращает внимания, но это был один из мощнейших мотиваторов, почему мы выбрали. Он говорит, я закончу войну за 3 месяца. Люди это услышали. Ну, все хотели быстрее этого мира. Украинцы хотели мира. Континентальная Украина хотела мира. Но не те, которые были уверены, что они победоносно дойдут до Киева. И было просто страшно слушать их. Но он этого не сделал. Тем более с армией этого не получилось. Для Порошенко военные действия на востоке Украины – это прекрасный способ контролировать внутриполитическую жизнь Украины. В случае чего вас обвиняют в том, что вы работаете на Москву. Но вас нет. Но я много раз слышал упреков в свою сторону. И не в связи с тем, что я там говорю про миротворство. Это великолепный и чудовищный источник коррупции. Генералы и полковники страшно там в тяжелейшем положении. Кроме того, никто об этом не говорит, и нам уже это стыдно, но когда-то в Европе была гражданская война и выяснение, и сепарация в Югославии. Не гражданская война, а сепарация, разделение и так далее. И там в процессе войны, так как она была долго, появились очень мощные, крепкие контрабандистские образования. И это было 10 лет. Всем это было выгодно, что что-то заходит на территорию через Албанию в Югославию, а выходит в Австрию абсолютненько с прекрасными документами.
Это сумасшедшие деньги.
Так вот сейчас 1 миллиард долларов идет через зону АТО, как со стороны серой зоны, так и со стороны сепаратистов. Но если там миллиард долларов, то значит есть огромное количество людей, которые хотят, чтобы этот контрабандистский хаб сохранял свое значение. А он обслуживает от Средней Азии до Австрии.
Получается, Вадим Рабинович, Юрий Бойко в чем-то правы, когда говорят о том, что Петру Порошенко выгодно. Почему же тогда Вадим Рабинович это популизм?
Не, популизм. Почему Вадим Рабинович популизм? Ну, потому что все, что он начинает говорить, я же вам сказал, он же не говорит о миротворчестве чисто. Кремль изменил тактику. Он подключает левую риторику.
То есть вернуть тарифы на прежний уровень, доллар по 8.
А туда вступается конфетка в виде... Но это возможно только если есть мир. И он прекрасно знает. Например, ОПА-блок и тот же Рабинович прекрасно все 4 года голосует за то, что предлагает Порошенко. Ну почему бы им не критиковать его по радио? Это прекрасно, это нормальная политика, разница между словом и делом. И тот же Рабинович прекрасно, например, зная, что у него сейчас около 6%, упорно продает Бойко эти 6%. Бойко, кстати, тоже не хочет идти на выборы. Он прекрасно понимает, что идея миротворчества в Украине точно не получит своего значения. Во-первых, на это мало кто обращает внимание. Мы как-то сильны в провинциальном таком украинизме. Часть русскоязычного населения центральной и восточной Украины больше переживают за Украину, чем жители Львова, Галичины, Ивано-Франковска и так далее.
Наверное, за конфликт больше переживают. Это у них больше касается.
Нет, они переживают за то государство, в котором они живут. Да, земля, все, они дают, да, не просто контроль, не просто выжить, а просто, да, это моя земля, я отсюда никуда не уйду, да, я сражаюсь. Я вам скажу больше, 65% погибших – это из жителей Востока и центра Украины, а не те, кто лучше знает украинский.
Я одному… То есть немножко поменялась как-то картина, да,
не поменялась, это результат, это некое, это еще не поменялось, это результат сложившейся ситуации, что те люди более жестко, а на самом деле они делали выбор. Житель Западной Украины никакого выбора не делает, он…
Стоит на своем и стоит, да. У него одна позиция.
А у тех был выбор, либо в Россию, либо к нам. И они сделали выбор в пользу этого государства. И они уже никуда не уступят. Другое дело, что у них нет какой-то политической презентации, это правильно. И Кремль понимает, что либо Рабинович, либо Бойко должен сделать эту презентацию, как бы со всей Восточной Украины, с идеей миротворчества. Там этого нету. До 10%, поверьте мне, как социологу, не верьте в эти большие исследования. И запомните, если вам кто-то говорит, что он проводил исследования либо в зоне АТО, в нашей зоне, и там он получил такие-то данные, сегодняшняя социология не имеет серьезных инструментов, как это сделать. Сами опросы...
На неподконтрольной территории вы имеете в виду?
Ну, и не только на подконтрольной, и та, которая в районе действия... Ну,
серая зона.
Серая зона, да. Это не получилось в Югославии, это не получилось между Индией и этим, и Пакистаном, это не получилось в Колумбии и так далее. Сами опросы – это изюминка начинающего или развивающегося демократического общества. А у социологов есть инструменты, как это получать. Это глубинное интервью. Ну, если перевести на язык контрразведка, это допрос. Но там они привязывают стул и так далее, там начинают бить и все. А социолог вынужден 4 часа сидеть, коптеть и долго добиваться каких-то это. Это включенное наблюдение, когда ты полностью входишь в ту среду. И это объективная информация. Но так у нас это еще не делают.
Ну, и украинские социологи, наверное, лишены возможности сейчас проводить такие глубинные интервью на неподконтрольной территории, в серой зоне, поэтому вот такие,
да,
вот,
наверное,
поверхностные,
да,
суждения.
Я таких глубоких, хороших исследований не знаю.
Давайте напомню номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говорим о том, кто из украинских политиков закончит войну. Друзья, интересно ваше мнение, позвоните нам, расскажите, на кого бы вы поставили, да, кому вы верите. Говорим с политологом Виктором Небоженко. Виктор, скажите, а вот и кто из украинских политиков, по вашему мнению, озвучивает более-менее здравые мысли о решении конфликта на Донбассе? Вот кому можно прислушиваться?
Лучше всего Порошенко. Ой, не Порошенко, а Тимошенко, потому что она может стать президентом. Теперь дело за том, чтобы та сторона поменяла Путина. И я думаю, что это будет где-то... Я не хочу сказать, что победа Порошенко будет катастрофична для Кремля, но там тоже созрели к изменениям, и они прекрасно понимают, что с Путиным это сделать нельзя, что кто-то другой. То есть подставит какого-то Медведева, ну, что-нибудь такое. А лучше всего Матвиенко, это жмеринская девушка, которая состарилась в Санкт-Петербурге, и теперь она работает...
Так давайте по Тимошенко. Вот ее цитата. «Я твердо знаю, как договариваться о мире». То есть с вашей точки зрения, если она теоретически станет президентом, то начнется процесс какой-то вот... ну, договора, да, только большого договора случае... Украины и России.
Нет, даже не так. Дело в том, что без интернационализации конфликта ничего не будет. Знаете, когда только это все началось, уверенная в себе Россия провела одно дипломатическое действие. Вы, журналисты, о нем совершенно никогда не говорите. Это очень плохо. В Женеве встретились четыре стороны. Это Украина, это ЕС, это Соединенные Штаты Соединенные Штаты и Путин. Один раз они только встретились, не Путин, Лавров, один раз только встретились, и тогда Россия поняла, что тогда она является участником и виновником, то есть с ней могут вести. И они мгновенно отменили этот формат. Перешли на минский формат, перешли на нормандский формат, какой-то любой другой. Значит, Запад поймал на это кучу и через ровно 10 дней ввел санкции на основании срыва Женевских соглашений. Поэтому... Если Тимошенко додумается о том, что нам нужны не Будапештский, как ей подсказывают там формат, но нет никакого Будапештского формата, это тот же самый нормандский формат. А американцы говорят, хорошо, Германия и Франция, вы можете решить проблему, Хорошо. Что значит решить проблему? Это поставить немецких пограничников с овчарками на российско-украинской границе. Пойдет на это Меркель? Не знаю. Поэтому только возвращение к интернационализации, только появление...
Подключение США, если так сказать, группа к этому процессу.
Да, да. И тогда что-то получится и у Тимошенко, или того, кто победит на выборах.
Интересно, да. То есть наши слушатели, возможно, те, которые хотят решения этого конфликта на Донбассе, могут серьезно рассматривать Юлию Тимошенко как своего кандидата.
Ну хорошо, давайте так. Тот, кто придет к власти, он обязан начинать вещи с трех вещей. Заниматься мирными переговорами. Он должен заниматься коррупцией и начинать реформы реальные. Все, куда он денется? Иначе он через год уйдет. Так что дело не Тимошенко, это просто обязанность будет ее выдать наши желания за свою программу.
Виктор, еще такой вопрос. Вот сценарий мира, да, закончить войну. Можно закончить войну по-разному. Можно закончить победой. Можно закончить вот такой, откатить все к 2014 году и в плане тарифов, и мир любой ценой. Вот на какое из этих закончить войну, наибольший запрос, и что пройдет,
собственно говоря? Ну, при чем здесь запрос? Я вам скажу, что... Ну, при чем здесь запрос? Есть очень жесткие формулы. Просто как бы та и другая сторона не хочет это говорить. Любые формы компромисса, допустим, там торг между сепаратистами сейчас наведет какое-то торговое отношение или весенние переговоры, это не что иное, как игра в пользу мифа о гражданской войне. А это значит, что мы будем иметь проблему на 50 лет. Нас с вами устраивает оккупация или, в лучшем случае, сепаратистский бунт. Все. Биафра. Это была Биафра. Вот очень похоже на то, что было в Нигерии. Биафра. Пока там не пришли международные силы и быстренько все расправились.
Это к вопросу о миру мире любой ценой.
Да, да. И ну, первое, сказал условие, это смена двух руководителей. И Путина, и этого. И Порошенко. Потому что... Они завязли в этом, они получают от этого определенные дивиденды, один политический, другой там и экономический и так далее. Это первое. Второе – интернационализация конфликта. Там должно появиться большое количество чужих людей. Я вам скажу дальше. В любом случае, если это было март месяц, да, это был конец марта, я выступал точно же в такой студии, я уже, правда, не помню где, но я потом повторил это в интернете сразу же, я сказал в марте 2014 года, что конфликт будет продолжаться, горячая стадия, от 2 до 5 лет.
Идет пятый год.
Вот скоро все начнется. Только интернационализация. Понимаете, в чем проблема еще? И во многом способы возвращения Донбасса в Украину позволят правильно сделать алгоритм по поводу Крыма. Там же будет то же самое. Там появится ЕС, там появятся турки, там будут русские, там будут украинцы. И через какое-то время нам все это вернут. А пока это будет все. Это удобно для россиян. Ну, интернализация, это ж такое дело. И мы тоже, и наш флаг тоже висит. Вы были в Барселоне когда-нибудь? Ну, вот там вот висят все флаги, там все хорошо. И кто-то говорит, вот видите, националисты, это наш флаг. А другие говорят, вот флаг ЕС, а вот испанский флаг. То есть вот примерно так будет с Крымом. С Донбассом нам просто нужно допустить туда любые формы интернациональной помощи. Вот когда мне задают вопрос, а почему мы пенсии не платим и так далее, можно ли делать какие-то гуманитарную помощь? Все через интернализацию. Почему-то добровольческие огромные организации с большими деньгами помогают людям, у которых СПИД в Южной Африке. А что, у жителей Донбасса не СПИД, то, что если в голове творится? Они помогают изнасилованием в Руанде. А что, в этом это нет? То есть надо вести большой, надо заинтересовать мир именно Донбассом.
Этим конфликтом глобализовать его.
Глобализовать,
0800 300 403, номер прямого эфира. Говорим с политологом Виктором Небоженко о том, кто из украинских политиков может закончить войну. Вайбер 066-901-2434. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Донбасса не спит, то, что есть...
Выключите, пожалуйста, приемник. Алло, здравствуйте, слышите нас?
Я хочу задать вопрос вашему гостю.
Да, пожалуйста.
Когда он последний раз был в Донбассе? Я из Луганска. Я вот хочу спросить, когда он последний раз был в Донбассе?
10 лет назад.
Ага. Так вот, знаете, вы бы сейчас хоть сюда приехали.
Я не приеду туда. Вы что, никогда? Вы честно голосовали на референдуме, а теперь вы хотите, чтобы мы помогали?
Не все же голосовали на референдуме все-таки.
Я не голосовала на референдуме, и поэтому успокойтесь, послушайте меня. Людям Донбасса, Луганска, Донецка, Киева, Львова все равно, как будет называться территория, на которой они живут.
Нет, у нас есть Конституция.
Подождите.
Давайте выслушаем Виктора и прокомментируем.
Будет она называться Украина, Россия, ЛНР, Донбасс, как угодно. Им нужен мир. Вот. Они хотят жить. Вы бы приехали сюда и посмотрели, сколько у нас тут сейчас находится молодежи. У нас классы переполнены, понимаете? У нас возвращаются люди, у нас классы уже переполнены.
Месседж ясен. Им нужен мир. Вот, Виктор, это, наверное, да, вот электорат, да, вот запрос на кандидатов.
Да, я понимаю вас. Но я тогда отвечаю на ваш прямой вопрос, и заодно, может быть, и нашего слушателя. Не сможет ни тот же Рабинович, ни тот же Бойко не получить никакого мира. Это хорошо видно. Они что имеют рычаги на Киев, на Вашингтон, на Женеву или на Москву? Для Москвы они всего лишь сервомеханизмы для реализации их политической воли. Люди просто это не видят и хватаются за надежду. И потом я прямо начал. Это хорошо нашей слушательнице, которая выпустила. Два года... Когда Украина обливалась кровью, никто из них не бросался к не бросался и не звонил вам. Остановите, пожалуйста, российские войска, которые уничтожают Украину.
Звонили.
Но не такой поток, как сейчас все говорят. Давайте мириться.
Большой поток был людей, Виктор. Достаточно большой поток. Донбасс, жители Донбасса достаточно разными взглядами.
У меня погиб знакомый. Я социолог, и я в процессе очень много езжу по городам Украины. Я захожу на кладбище. Это не потому, что я там какой-то некрофил. Я вижу большое количество молодых ребят, которые никогда не перестанут улыбаться с этих... ничего не получится. Но дело не в крови. По большому счету, я отвечу вам и этой женщине, конфликт будет длиться на два поколения. Но он будет постепенно затухать и с той, и с другой стороны. Но, как минимум, 20 лет этот будет длиться, но это при условии, если произойдет возврат Донбасса в Украину, фильтрация сепаратистов от населения, первичная демократизация, то есть обязательно проведение выборов местных органов власти, местные, центральное поражение в правах на 10 лет, сразу открыто вам говорю, так и будет. Это не потому, что я какой-то особенный, так просто
принято. Это много обсуждается, это очевидно.
Ничего не сделаешь. И первичная украинизация. 300 украинских слов обязан знать любой администратор Донецка. Хочешь воровать, коррумпированный этот, был начальником ЖЭКа, 300 слов должен знать, написать телеграмму украинский. Все.
Виктор, а какая стратегия будет этого решения конфликта, которое, вы говорите, на два поколения растянется? Это будет такая стратегия решения конфликта на украинских условиях, то есть такая условная победа или компромисса?
Ну, конечно, компромисс.
Готовится к компромиссу?
Ну, конечно. Если уже речь идет о возвращении Украины, то с этой минуты это огромное... мы не можем пойти на то, что нам все предлагать ампутирование. Мы должны лечить зараженную ногу.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Нет, говорят, нету. Звоните, пожалуйста, 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Говорим с политологом Виктором Небоженко. Виктор, сейчас такая уникальная политическая ситуация, согласитесь со мной или нет, нет фаворита ни на президентских, ни на парламентских выборах, хотя вот раньше какие-то фавориты вырисовывались, да?
Да.
Хотя бы, вот скажите, сейчас такая судьба Украины сейчас, переболеть этим популизмом, вот громадные рейтинги у популистских политиков, да, которых можно условно отделить к популизму. То есть придется Украине переболеть этим популизмом? Или как-то можно избежать этого?
А вы попробуйте соединить ту тему, о которой мы с вами говорили перед этим. Война, кровь, страхи и конфликты людей. С тем, что вы спрашиваете меня про выборы. Популизм зарождается при отчаянии общества. Общество либо воюет, либо глубоко опускается. Когда общество поднимается или спокойно, популизму мало места, он задыхается, он как бактерия долго живет, пока не получит необходимую температуру, холод или какое-то это вот. То же самое с популизмом.
То есть это нормально сейчас, да, нормальная ситуация?
Как нормально? Это мы просто с вами говорим о серьезных вещах, какая это нормально? Мы, к сожалению, констатируем больное общество. Популизм борен, с одной стороны, и из-за войны, потому что война не может держаться на серьезных рассудочных аргументах. Она держится на мотиве, на патриотизме. А это, естественно, все разлагается очень быстро в виде популизма. И он идет в сторону рынка, он идет в сторону реформ, он идет в сторону войны и так далее. Популизм сегодня поддерживается и войной, и глубоко коррумпированным политическим руководством. Вот такая вот ситуация. Можно сказать, что популизма нет в развитых странах? Нет. Все это тоже действует. Но как и мафия, как и уличные бандиты, как и проституция, как и торговля, они все загоняются в определенные рамки, держатся. Все это везде есть. А у нас это, так как общество больное, популизм, естественно... Что такое популизм? Это быстрое решение сложных проблем.
Ваш прогноз на эти выборы? Вот ноздря в ноздрю идут кандидаты. У Петра Порошенко вообще уникальная ситуация. Есть риск того, что он не выйдет во второй тур. Как будет его команда решать эту проблему? И кто будет, с вашей точки зрения, вот весной хотя бы, да, на президентских выборах?
Я не знаю. Знаете, вот если президент пойдет на то, что он оставит старый ЦВК вместе с Ахендовским, то значит, он идет на выборы, потому что контролируемый ЦВК плюс административный ресурс позволит ему, несмотря на 8%, получить еще 10% в этих нищих, замордованных восточноукраинских избиркомах. Они уже ничего не хотят, они вот делайте, что хотите. А это значит уже нечестная ситуация, но тогда он может и выйти во второй тур. Как будет второй тур, пока неизвестно. У нас все очень сложно. А вот если он пойдет на смену ЦВК, значит, он создает проблемы всем остальным, а сам будет готовиться к эвакуации. Ну вот первый случай есть, генерал Ежель остался... Первый политический беженец остался в этом, в Беларуси, а это значит, он остался в России. Так что вполне часть сегодняшнего руководства переедет в Россию, ничего страшного.
Еще такой вопрос. С вашей точки зрения, остался ли еще вот такой условный раздел политологический, электоральный на две Украины? Все, что мы видели во время предыдущих выборов.
Нет, четыре Украины. Четыре.
Расскажите его
подробнее. Западная Украина, да, действительно сложные отношения. Юго-восточная, это то, о чем мы постоянно с вами говорим. Это центральная Украина, которая набирает очень силу и понимает, что ни Восток, ни Запад уже не решает. Это реально.
Это условно Винницкие, вы имеете в виду?
Ну, не только. Вот весь центр такой, вот знаете, от Чернобыля, грубо говоря, до Полтавы, наверное, вот так вот, наверное, да. И Киев, вы извините, Киев – это отдельная Украина. У нас четыре Украины. С политологической точки зрения это четыре Украины.
Так было или стало сейчас?
Стало. Но это двигалось где-то с 2000 года. Вот когда Киев поднялся, он стал отдельной... Ну, что вы понимаете, речь идет не о сепаратизме, а о неком политологическом отличии этих регионов друг от друга и их постоянном соревновании участия в политической жизни.
То есть усложнилась политическая карта?
Да, реально, да. Да, реально,
с вашей точки зрения, вот, допустим, для жителей этого условного Юго-Востока, да, для жителей Донецкой, Луганской областей, важно ли вот кандидат, что Юрий Бойко, как было раньше, плохой, но свой, что он уроженец Горловки сейчас, да? Это важно еще
до
сих пор?
Это важно, да. А еще больше важно не для жителей наивных Горловки, Макеевки, Первомайская и так далее, и так далее. А важно для самого Бойко, потому что если он участвует в президентской кампании, то потом его нельзя арестовать по коррумпированным делам. Это будет политическая месть. Он молодец. Рабинович издевается над ним. Каждый день ему об этом говорит. Так что тут как бы одни наивные, жаждущие легкого решения, а его нет. То есть я не успел это слово сказать. Военный популизм, то есть миротворчество любой ценой, это не менее опасная болезнь, чем популизм по реформам и по...
Послушаем слушателей. Напомню еще номер прямого эфира разок 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Каждый день мы об этом говорим.
Алло. Здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник и представьтесь.
Жаждущие легкого решения, а его нет. То есть я не успел это слово сказать.
Сейчас слышно?
Да, слышно, выключите приемник, пожалуйста.
Это не менее опасная болезнь, чем популизм по реформе.
Уже выключил громкость полностью.
Да, пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Еще номер прямого эфира. Я хотел бы поинтересоваться, почему не у политологов, не у других?
Обращаюсь к слушателям. Здравствуйте, откуда вы? Очень плохая связь. Еще один слушатель, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Исходя из того, что международные политики к ней прислушиваются и на форумах встречают ее стоя, ее опыт политически достаточно большой, тот рейтинг, который сейчас у нее есть, оставляет надежду, что она, пожалуй, единственный кандидат, который может привести интернациональные силы и найти компромиссное решение вопроса.
Это вы о Юлии Тимошенко, да, сейчас говорите, мы так понимаем?
Да, я о Тимошенко говорю, да. И еще я вижу одну проблему, которую надо решить. По крайней мере, обещать Порошенко мирный исход из страны, потому что, боясь довольно судебных решений и прочего, он может пойти на довольно жесткие меры, которые не хотелось бы, чтобы привели еще к одному Майдану. Нельзя не понимать, что народ его уже не воспринимает и не хочет видеть подавляющее большинство своим президентом, хотя и были обмануты им на предыдущих выборах. Но еще одна проблема, значит, минуту скажу, что не должны пройти на выборы те депутаты местных советов, которые голосовали за псевдореферендум, тем самым нарушив Конституцию и два закона о местном самоуправлении. И не должны участвовать в выборах, на мой взгляд, по крайней мере, председатели, секретари, заместители комиссии, а то и члены, которые организовывают.
Спасибо, понятен ваш месседж. Виктор, вот как раз догонку к вам вопрос. Вот, наверное, Евромайдан, одна из составляющих, это был антиолигархический протест, да, что, в принципе, его объединяет, наверное, с антимайданом. Там тоже вот жители Донбасса, они отчасти протестовали против олигархов, вот там высказывались против Рената Ахметова. Получается, сейчас еще вот эта вот революция, да, которая началась на Евромайдане, антиолигархическая, она еще продолжается. Удалось ли украинцам чего-то добиться в антиолигархическом плане?
Нет, не удалось, но дело в том, что когда один олигарх захватывает собственность других олигархов, то это кризис олигархического способа управления. И в этой ситуации мы сейчас уникально перед выборами, я не знаю, кто там победит, на самом деле, пока, хоть я и занимаюсь 25 лет избирательными кампаниями всех уровней, но я пока не знаю, кто это. Мы же говорили о вероятностном.
Безусловно, гипотеза, да.
Да, это... И я вам скажу, что но впервые ситуация за 20 лет, когда олигархи не имеют олигархического консенсуса относительно одного кандидата. Два раза они предлагали Тимошенко там, говорит, ну, соглашайся. Нет, значит, они взяли Ющенко. Соглашайся. Нет, они взяли Януковича. Соглашайся. Нет, они взяли Порошенко. Но сейчас уже нету, они не могут прийти и сказать, если ты не соглашаешься, мы быстренько вырастим, ну, того же Бойко, да, например. Хотя я не думаю, я вам сказал, Киев не проголосует, Центральная Украина не проголосует, Запад не проголосует. Это...
То есть он кандидат Юго-Востока уже вот определенный, ну, будет там собирать свои голоса.
Да, да. Но, скорее всего, это ему нужно только для политической безопасности, потому что любой президент, который придет к власти, должен показать себя не на реформах, а на антикоррупционных процессах. И это он отыграется, естественно, на, не на тех, кто ушли, а тех, кто перед этим ушли. Так что Бойко, скорее, заложник. Это уникальный момент. Человек не хочет быть кандидатом в президенты. У него неплохие рейтинги, его прекрасно воспринимают на востоке Украины, но при этом сам он прекрасно понимает, что ему это все не нужно.
Виктор, такой еще вопрос. Как так вышло, что вот на пятый год конфликта партии, политики, которые были в некотором роде, ну, хотя бы бездействием своим причастны к вот развязыванию этого конфликта, собирают такие по-прежнему рейтинги, рассматриваются как кандидаты в президенты, кандидаты в Верховную Раду. В чем тут проблема? Почему люди за них голосуют?
Это две проблемы. Во-первых, война притупляет людей, делает их одномерными, как говорил Маркузе. Выживание – самое главное. И поэтому они легко ведутся на популизм. Когда ты обеспечен, когда ты сложен, когда ты и гражданин, и отец семейства, и бизнесмен, и у тебя есть опыт работы, и ты поездил по миру, то ты немножко иначе тот же самый вопрос рассматриваешь. А когда ты находишься... Вот, вы слышите, какой надрыв голосов был у наших...
Мы его регулярно слышим, такой надрыв, да.
Я редко это слышу, и я чувствую, как там бьется обнаженный нерв. Поэтому не берут, подходят тому, который говорит, да, у вас рак, но вы знаете... Я вас вылечу. И поворачивается, уходит. И человек уходит в надежде, что врач помнит, что он только что сказал.
Что с этим делать, как думаете? Или придется этим переболеть вот все-таки всей стране?
Ну, как переболеть? Я думаю, я же вам сказал, от 2 до 5. Новый президент должен начать немедленно переговоры по интернационализации конфликта. Та же Германия и Франция, которые сделали все, чтобы это затянуть, должны первые получить наряды на юго-восток Украины.
Есть ли шанс, что Петр Порошенко пойдет на интернационализацию конфликта? Хотя, наверное, нет, потому что кто ему мешает сейчас это делать?
Да, это же в любой момент. Может, пока мы сами сидим, он сейчас выступит перед народом. Но вы знаете, он бьется на Томаса, он бьется над автокефальной церкви, он хочет поймать невидимое НАТО и так далее, так далее. Он откровенно берется за проблемы, которые, в общем-то, не сильно нужны сейчас Украине. Или решает вопрос об украинизации, немедленной, да. В результате венгры сидят и говорят, ну в чем дело, мы же 25 лет спокойненько работали и так далее. Кстати, чтобы вы понимали, этот закон о образовании, где там есть сказано, что национальные меньшинства имеют право брать с рецепцию финансовую помощь от других стран. Так вот, на самом деле, это прекрасный чекистский закон, потому что вы себе представляете, какими экономическими и культурными рычагами обладает...
Соседи Украины.
Ну, конечно. Какой самый сильный университет будет в Донецке? Ростова-на-Дону. А Донецкий университет, который в Виннице сейчас, будет филиалом Винницкого ПТУ.
Спасибо большое за разговор. Надеюсь, вам более стала понятна политическая палитра на предстоящих парламентских и президентских выборах. Мы говорили с политологом, директором социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко. Спасибо, Виктор.
Все приятно.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу.
Чуть больше года назад украинский журналист Станислав Асеев, который проживал в оккупированном Донецке, перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что его держат в заключении боевики группировки ДНР. Об этом пишет сайт Depo.ua. Как сообщил сам Асеев, его удерживают на территории бывшего завода «Изоляция». Интернет-издание отмечает, что так называемый суд над Асеевым постоянно откладывается, и никаких официальных обвинений ему до сих пор не предъявлено. Очевидно, как пишет сайт, для этого у боевиков и их кремлевских кураторов нет веских оснований. К этой версии также подталкивает информация, согласно которой оккупационные власти пытаются повесить на журналиста ликвидацию российского наемника Арсена Павлова, известного как Моторола, и боевика Михаила Толстых или Гиви. Автор статьи подчеркивает, Асеев расплачивается за свой выбор остаться в оккупированном Донецке, чтобы доносить правду о том, что происходит в подконтрольном боевикам городе. Те, кто говорит, что встреча Путина и Трампа закончилась ничем, в корне неправы. Она закончилась победой Путина. Это утверждает журналист Аркадий Бабченко, пишет «Новое время». По мнению обозревателя, деньги опять победили добро. Лучший в мире чемпионат, президенты Франции и Хорватии на трибунах, полное абсолютное единение России в порыве футбольного победобесия, кокошники и счастье. И, наконец, как вишенка на торте, долгожданная встреча с Трампом. 3-4 года назад Путин и мечтать о таком не мог, отмечает Бабченко. И добавляет, что об изоляции уже никто не говорит, он снова рукопожатен. Об усилении санкций тем более уже никто не говорит. Зачем усиливать санкции вполне себе рукопожатной стране, подарившей миру такой замечательный чемпионат? Подробнее в статье «Ползучая схема Путина». Главное, что произошло на пресс-конференции российского и американского президентов – путинская явка с повинной. Это утверждает обозреватель сайта «Главред» Виталий Портников. Журналист отмечает, говоря о разногласиях с Дональдом Трампом относительно статуса аннексированного Крыма, президент России отметил, цитата, «Мы провели в Крыму референдум». Самое интересное во всей этой ситуации – кто эти «мы»? Портников подчеркивает, на момент проведения так называемого референдума Крым существовал в единственной правовой реальности. Украинской. Российский президент признал так называемую независимость полуострова только на следующий день после проведения референдума. Аннексирован полуостров был 21 марта. Таким образом, еще 16 марта власть в Крыму осуществлялась республиканским руководством, то есть частью украинской вертикали правления. Россиянами они тогда еще не были. Как отмечает Портников, Путин, похоже, просто не заметил, как выдал главную подробность процесса якобы присоединения Крыма. Подробнее в статье «Я в Косповинной» или «Как Путин впервые сказал правду».
На Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс». В мае этого года режиссер получил приз за лучшую режиссерскую работу в программе Каннского кинофестиваля «Донбасс». особый взгляд. Как отметила жюри одного из самых известных кинофестивалей в Европе, за пронзительный и иногда сюрреалистический взгляд на войну в его родной Украине. Летом фильм начнут показывать в Европе, а до украинского проката он дойдет примерно в октябре. В интервью радио «Донбасс Реалии» Лозница рассказал об источниках вдохновения, самом необычном отзыве на фильм и планах на следующий фильм про Донбасс. С режиссером пообщался Михаил Штекель.
Ваш фильм состоит из более чем десятка новелл о жизни Донбасса во время войны. Все ли они вдохновлены любительскими видео на YouTube или какие-то из них вы придумывали?
У меня 13 эпизодов в картине, и 7 из них оттуда. Остальные – это рассказы людей о том, как вот они побывали в этих, как они называются, казематах. В тюрьмах или где-то там в подвале, и о том, как у них отжимали машины. Это в основном не крупные бизнесмены, это средние бизнесмены средней руки, которые еще пока вот не вовремя сообразили вообще, что происходит, и они попали под этот каток, это было в самом начале. И рассказы тех людей, которых допрашивали.
Считаете ли вы, что вам удалось посмотреть на Донбасс со стороны, учитывая ваш опыт жизни в Германии?
Это же не мне судить, я старался все-таки быть предельно аутентичным. У меня играли актеры массовых сцен, которые были там. Я все время сверял свой взгляд с их взглядом. Я все время спрашивал, например, как, насколько это похоже, потому что они переживали эти события, сами были в опасных ситуациях для их жизни и убежали оттуда. Потому что мне сложно об этом сказать. Я был там последний раз, наверное, в 2010 году, но я не думаю, что сильно поменялось так принципиально. Просто вещи, которые там были заложены и существовали, они проявились. И им позволили проявиться внешние силы, внутренние, но им позволили проявиться.
Какой самый необычный отзыв или реакцию вы получили, когда показывали этот фильм?
Журналистка из далеких стран, из Австралии, которая вот сказала, что это потрясающе, у меня фантазия такая богатая, емкая, я придумал такой мир, вот он похож на галлюцинацию, на сновидение, значит, наверное... Что я там глотал, хотела, может быть, узнать. То есть ей было очень странно, что услышать мой ответ, что это никакая не галлюцинация, что, в принципе, так люди могут, я не знаю, жизнь или существовать.
Закрыли ли вы для себя тему Донбасса или что-то еще хотите сказать?
Я поздно начал читать, когда уже мы начали готовиться, появилась эта книга. Значит, это Сергей Жадан «Интернат». Великолепный. Это роман. Великолепный. Это экзистенциальный роман. И это совсем другой подход, чем... И совсем другой взгляд. И я бы очень хотел, если будет такая возможность, сделать картину. Но я не могу их делать одна за другой, про одно и то же. У меня все-таки есть следующая картина, которую я очень хочу сделать. Это картина «Бабий Яр». Мы сейчас сконцентрируемся на этом фильме. А потом я вполне возможно вернусь, если никто не сделает «Интернат». Даже если кто-то сделает, я попробую все-таки. Потому что это великолепный текст. И это очень хорошая литература.
Это было интервью украинского режиссера Сергея Лозницы о его новом фильме «Донбасс» корреспонденту радио «Донбасс Реалии» Михаилу Штекелю. Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Восстановление разрушенной дамбы одного из шламонакопителей Торецкого фенольного завода займет еще как минимум месяц. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил со ссылкой на представителей предприятия. При этом отмечается, что осталось менее 10 дней действия гарантии безопасности. В штабе отмечают, что гарантии прекращения огня в районе проведения ремонтных работ от вооруженных сил Украины были представлены еще 12 июня. От группировки ЖДНР соответствующие гарантии поступили только 9 июля. Напомню, шламонакопитель расположен уже на линии разграничения, что затрудняет оперативное проведение восстановительных работ. Задержки в проведении ремонта создают предпосылки для гуманитарной и экологической катастроф, которые могут затронуть сотни тысяч мирных жителей. В связи с массовым отравлением в детском лагере «Орленок» будет проведена проверка пищеблока во всех лагерях области. Об этом заявил замглавы Донецкой обладминистрации Игорь Стакус. По его словам, оздоровительные учреждения, в которых будут выявлены нарушения, перестанут работать. Напомню, 15 июля в детском лагере «Орленок» в Лиманском районе начали регистрировать случаи отравления. По последним данным, госпитализированы 79 детей и 15 взрослых. Специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм при обследовании пищеблока лагеря, в частности, в лагерь приняли на работу работников кухни без прохождения медосмотра. Компания «Днепроазот» заявляет о готовности возобновить производство жидкого хлора, используемого для обеззараживания питьевой воды в Украине. В сообщении предприятия отмечается, что оборудование находится в рабочем состоянии и готово к использованию в любой момент. Ранее «Днепроазот» заявил, что готов возобновить работу только при условии повышения цены на жидкий хлор, что обусловлено ростом цены на газ. В антимонопольном комитете заявили, что компания может повысить цены на жидкий хлор, поскольку на них отсутствует государственное регулирование. В ассоциации «Укрводоканал» канал «Экология» сообщают, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в Харькове, Кропивницком, Виннице и Запорожье. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».